Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» и я ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с регентом хора Даниловского монастыря Георгием Сафоновым.
Впервые о хоре Данилова монастыря упоминалось еще в стародавних летописях. Позднее в печатных изданиях середины 19-го – начала 20 века свои отзывы и статьи о монастырском хоре публиковали выдающиеся деятели русской хоровой культуры – Павел Чесноков, Александр Костальский и многие другие. После революции, когда были закрыты многие монастыри и храмы, наместник монастыря и ректор Московской духовной академии владыка Федор Поздеевский пригласил в Данилов монастырь известных певчих из разных хоров. Таким образом, был собран золотой состав праздничного хора, который, несмотря на очень сложное для страны время, переживал свой расцвет. Коллектив принимал участие в богослужениях вплоть до 1930 года и с закрытием монастыря был расформирован. Возрождение праздничного хора осуществилось в 1989 году под руководством регента игумена Товия Глазырина. Он придал коллективу особый статус, пригласив в него профессиональных певцов, как это было в дореволюционных традициях Данилова монастыря. В 1994 году художественным руководителем и главным регентом праздничного хора Данилова монастыря стал выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Георгий Сафонов. На сегодняшний день праздничный хор Данилова монастыря – один из ведущих мировых гастролирующих коллективов, исполняющих духовную музыку. Хор неоднократно становился лауреатом международных фестивалей хоровой и духовной музыки. Кроме того, хор продолжает участвовать в богослужениях по выходным и праздничным дням в Даниловом монастыре. В дни больших празднеств хор совершает торжественные праздничные богослужения во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обо всем подробнее поговорим с регентом праздничного хора Данилова монастыря Георгием Сафоновым. В предыдущей программе.
Труд, который мы выполняем и на клиросе, и на концертной эстраде, он равноценен. Именно духовный мир человека меня интересует прежде всего, когда человек приходит устраиваться на клирос и очень преданно работают во славу Божию, работают на хозяина Москвы, на нашего князя небесного покровителя, да, благоверного князя Даниила Московского.
Георгий, сегодня ваш коллектив – это настоящее явление не только в хоровой музыке, но и вообще в православной жизни нашей страны. Однако я знаю, что, несмотря на ваш успех, на ваши достижения, вы просите своих зрителей на концертах писать вам на сайт критические отзывы. Это для чего вам нужно? Для чего эта критика?
Да, вы знаете, очень интересная реакция публики, когда говоришь, посетите, пожалуйста, наш сайт danilovchor.ru и оставьте там свои отзывы. Мы очень нуждаемся в критике. Публика улыбается и смеется. Практически весь зал.
Ну, еще бы.
Но важно, что понимать под словом «критика». Критика ведь бывает разная. В свое время критическая волна или так называемое музыковедение возникло в начале 20 века, и критика-то была хорошая, там превозносили артистов, критиков было мало, поэтому никто друг другу не мешал.
То есть это критика другого сорта,
когда,
не то, что сейчас.
Когда это развилось уже в такую массовость, когда людей стало много, и когда все хорошие статьи вызывали некий такой привкус уже нехороший. Ну, то есть люди переставали читать, потому что вот хвалебное. Вот. А на деле иногда приходили люди, слушали тот или иной коллектив и разочаровывались. И вот после этого появилась уже такая действительно критика, которую вот сейчас под этим словом называют. То есть она стала таким нарицательным словом и более негативным. Да, вплоть до понятия «желтая пресса». Вот, когда пишут совершенно непонятные статьи, откуда берут информацию, тоже непонятно. Но это стало играть на руку многим деятелям нашего искусства. Начался прирост публики на человека, которого раскритиковали. Дело в том, что в каждом хорошем отзыве и в плохом отзыве есть свое рациональное зерно, которое мы будем нести дальше в нашу жизнь. Всякую хорошую информацию нужно переработать на свою природу и всякую плохую.
То есть вам нужен просто свежий взгляд,
да,
на ваше
творчество? Время я, в свое время я, так же, как и мои коллеги, не ходил на другие коллективы. Потому что считал, что ну зачем слушать другой коллектив, если у тебя свой, и свой надо развивать. А потом я понял, что закисать в своей тарелке нельзя. И что для того, чтобы получить опыт, нужно обязательно ходить, особенно на концерты своих конкурентов прямых.
А вообще существует у вас конкуренция в православных?
Еще как.
Среди православных хоров?
Конечно, множество монастырских мужских хоров, вот, таких как, например, хор Сретенского монастыря, хор Новоспасского монастыря. Сейчас появились хор Новоиерусалимского монастыря, Савино-Старожевского монастыря, Валаамского монастыря. То есть множество коллективов, которые пытаются пробить себе дорогу вот в этой культурной жизни, в жизни концертной. Вот,
а поэтому... конкуренция на какого плана? Вы на профессиональном уровне конкурируете или у вас такой шоу-бизнес там?
Шоу-бизнес, он напрямую связан с качеством. То есть, как хор себя подает, так на него будут ходить. Нужно вызвать интерес у публики. Как бы не уговаривали публику и не заставляли публику ходить в залы, иногда и такое бывает, что звонят и требуют, чтобы публика была в зале, вот, любыми средствами. Но это не говорит о том, что эта публика придет на 2, на 3, на 4 последующих концерта. Вот поэтому публику надо завоевать.
Дорогие телезрители, предлагаю вам насладиться фрагментом концертного выступления хора Даниловского монастыря.
Oh,
Георгий, скажите, что для вас лично стало определяющим фактором в выборе профессии? Как вы пришли к регентству?
О, этот путь начался давно, в 7 лет, точнее даже в 6, с моей бабушки, которая захотела воплотить во внуке свои давнишние мечты, сделать кого-то из семейного окружения музыкантом. Потому что мой дед любил петь, любил играть на мандолине, вот, имел музыкальный слух. А моя мама после войны не имела возможности заниматься музыкой, потому что нужен был инструмент. И вот поэтому на мне, так сказать, все чаяния моей бабушки, они воплотились.
Удивительно, что дед на мандолине. Он у вас итальянец?
Нет.
Инструмент достаточно редкий для нашей страны.
Русский из Сибири, выходец из Омска.
Обычно просто либо балалайк, либо баян, а вот мандолина.
А вот вы знаете, дедушка, он был, по рассказам бабушки, он погиб на фронте, он был кадровым военным, инженерные войска, он был сапером, вот, собственно, сапер ошибается один раз, вот так и случилось. Поэтому дедушка был поборником всего нового. То есть у нас, бабушка говорила, что у нас в семье в-первых появился граммофон. А мандолина – это такой оригинальный инструмент. И наверняка, я предполагаю, что дедушка, если увидел мандолину, то она ему понравилась, и ее звучание, и он, собственно…
Не мог пройти мимо.
Да, потому что балалайка, ну, балалайки были у многих, а вот… А мандолина – это оригинально. Вот, поэтому я в свое время поступил в совершенно потрясающую школу. Я тогда не понимал, куда я попал, но это была средняя специальная музыкальная школа при Белорусской государственной консерватории в городе Минске. 11-летка. Это такая же школа, как Центральная музыкальная школа в Москве. Тоже 11-летка, которая, да, и при Гнесинской академии тоже такая же школа. То есть эта школа, она давала специальное музыкальное образование и давала, в общем, дорогу в жизнь. Эта школа, надо сказать, дала мне очень широкую дорогу в жизнь, потому что и педагоги, которые меня воспитывали, были замечательными. Вот, из нашей школы вышли многие лауреаты международных конкурсов по различным инструментам. Вот, и я пел с детства в хоре мальчиков, воспитывался, участвовал во многих фестивалях, в различных конкурсах хоров мальчиков, ездил везде с хором, был солистом в течение 6 лет, одним из ведущих солистов. И когда я вышел из, так сказать, дверей школы, дальше для меня дорога была открыта. Благодаря, опять-таки, моим педагогам, которые посоветовали поступить в, тогда еще он назывался Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Сейчас это Российская академия музыки имени Гнесиных.
Я поступил. На дирижерское, да?
Да. То есть я заканчивал дирижерско-хоровое отделение нашей школы. И, собственно говоря, поступил на дирижерско-хоровой факультет тогда вот института Гнесиных в класс потрясающему педагогу, заслуженной артистке России Марии Афанасьевне Бондарь. Она на то время была уже на пенсии, но до этого она работала в известнейшем коллективе в хоре радио и телевидения под управлением Клавдия Птицы. Она была хормейстером там. И самое главное не это, а самое главное то, что она была одной из учениц великого, я считаю, лучшего регента синодального хора Николая Михайловича Данилина. Вот она была непосредственно его ученицей, поэтому я оказался, так сказать, в третьей волне.
Сейчас веревочка тянется.
В третьей волне вот этой настоящей, потрясающей и великой, и тоже, я так считаю, синодальной школы, московской певческой синодальной школы.
А какие принципы работы вы переняли для себя от своего педагога?
Ой, это очень много. Это почти все наследие Данилина. Там настолько много и нюансов, крупных моментов, и мелких каких-то нюансов, о которых можно рассказывать бесконечно. Я пришел на первое занятие на первом курсе. У меня в программе была кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский». Знаменитая музыка, интересная, красивая. И вот я пришел, как я в школе приходил, тоже в класс, сразу становился, и там мы дирижировали. А здесь Мария Афанасьевна мне сказала: «Так, ну, садимся за инструмент». Я сел за инструмент, мне сказали: «Ну, играем хоровую партию». Я начал играть и ковырять пальцами. Угу. Она сказала: «Нет, так дело не пойдет, домой». Прошло 3 или 4 занятия, пока я стал на подставку дирижерскую для того, чтобы поднять руки. Потому что я должен был не менее чем, как Нигаус, играть хоровую партитуру и партитуру оркестра вместе с концертмейстерами. То есть я играл хоровую, концертмейстер играла оркестровую, и потом мы менялись местами, я должен был играть оркестр, притом я должен был его играть так, как звучит оркестр.
На самом деле, насколько это сложно? Ведь большинство зрителей думают, что просто красивый дирижер выходит, машет руками перед хором или перед оркестром, а на самом деле какой целый айсберг еще там, под
каждый, водой. Каждый считает, что махать руками может...
Может каждый.
Да, может каждый, да. Но, к сожалению, это не так. То есть вот, когда я, в конце концов, научился играть партитуру, это было еще не все, потому что я должен был еще и стихи, которые там были, и текст, который был под нотами, я должен был читать, как Мария Афанасьевна сказала, не менее, чем Качалов и Царев. То есть позиционируя себя на сцене театра и донося до публики вот эти вот традиции и вообще смысл этого произведения. Я перечитал «Легенды и мифы Древней Греции», потому что у меня был царь Эдип Мусоргского. Угу. Вот, то есть она сказала мне обязательно все легенды и мифы Древней Греции перечитать книжку.
Вот этот подход.
Не одну, вот, на которую... не один сюжет, ага, а все, чтобы получить общее впечатление от этого замечательного произведения. Вот. И, собственно говоря, Данилин учил этому своих студентов вплоть до того момента, даже не допускал до дирижирования, даже если оставался до экзамена одно занятие. Не допускал. Но зато потом студент становился на подставку дирижерскую, ему стоило поднять руки, он уже знал, что он должен показать, как он должен позиционировать, и руки сами это показывали. То есть вот в чем сама система воспитания музыканта, не просто дирижера, а музыканта. Сначала внутренний мир сложить, потом его осмыслить и подать эту информацию людям, которые стоят, хору. И добиться того, чтобы хор эту информацию воспринял и адекватно вернул ее тебе. Вот в этом происходит такое вот энергетическое общение дирижера и хора на сцене, в которое, как в греческом театре, публика, находясь в стороне, в амфитеатре, угу, в которое вникает постепенно и втягивается публика. И вот когда публика втягивается в это, когда прихожане втягиваются в пение хора на клиросе, когда они пропитываются молитвой, которая идет из алтаря, а для того, чтобы молитва в алтаре состоялась, нужно, чтобы хор послал туда правильную информацию, чтобы монахи или священнослужители, которые стоят, чтобы они пропитались этим звуком, и чтобы молитва, которая пошла из их уст, она была именно вот от всего естества человеческого. Вот, осмысленная молитва. И вот тогда вот эта волна опрокидывается на прихожан, и прихожане выходят из храма совершенно с искрящимся взглядом, понимающие то, что произошло сегодня. И смысл Евангелия, хотя многие говорят, что мы церковно-славянский язык не знаем, но они понимают, что произошло. И апостол, и стихиры, которые пел хор, и вообще смысл праздника. Вот в этом состоит именно данилинская система воспитания музыканта. И вообще вот старая дореволюционная школа, не только данилинская, но и по классу фортепиано и по классу скрипки, любого инструмента. Старые педагоги именно вот это воспитывали, музыканта. Не руки ставили, не голос.
А голову и душу?
Да, именно так.
Не только данилинская, но теперь еще и даниловская школа, можно так сказать.
Ну, стараемся.
В ближайшее время где вас можно будет услышать? Проанонсируйте ваше выступление.
Я думаю, что будет интересно нашей широкой публике услышать нас на нашем юбилейном концерте в Кремле, который состоится 15 мая сего года в 7 часов вечера. Это будет хорошее время, уже можно будет и погулять по кремлевским площадям и заодно приобщиться к нашему скромному творчеству, которое мы развиваем вот уже 30 лет. На нашем концерте будут и гости, которые придут нас поздравить. Это будут представители различных культурных известнейших коллективов. Это будут актеры театра, кино, телевидения. И, наверное, какие-то деятели государства, которые тоже имеют некое отношение к Даниловской слободе, к Данилову монастырю и любят пение нашего хора. Поэтому мы, конечно, горячо и сердечно приглашаем всех, кто неравнодушно относится к нашему творчеству и к вообще церковной музыке, к нашей культуре, богатейшей русской певческой культуре. Мы сердечно приглашаем 15 мая на наш концерт в Кремлевский дворец съездов.
С удовольствием придем. Георгий, у нас остается буквально несколько секунд. В заключение беседы хотел бы вас попросить ответить на блиц-опрос. Готовы? Три композитора, без которых нельзя представить музыки.
Рахманинов, Чайковский, Бах.
Три ваших любимых книги. Два писателя, может быть.
Угу. Тургенев, Толстой, Лесков.
Три особенно дорогих для вас места на земле.
Мой дом. Данилов монастырь. Святая земля.
Продолжите. Счастье – это?
Это труд.
Моя профессия – это?
Счастье.
Больше всего я ценю в людях?
Искренность.
Бог – это?
Любовь.
Дорогие телезрители, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был регент праздничного хора Даниловского монастыря Георгий Сафонов. Георгий, от всего сердца благодарю за эту встречу. Хочу в память о ней подарить вам образ ангела-хранителя. Продолжайте нас радовать своим творчеством.
Спасибо, Господи.
И с удовольствием вас ждем вновь в нашей программе. Дорогие телезрители, а с вами я прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам доброго.